наверное, то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем и родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала приехать первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Выставки часов и музыкальных механизмов в Эрмитаже вызывают неизменный интерес у публики. Механика – древнейшая наука, а механизмы – часть технической культуры человечества, столь же важная, как наука и художественная культура. И вот теперь в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» появилась новая экспозиция открытого хранения, где представлены около полусотни шедевров Эрмитажного собрания. Часы и музыкальные механизмы XVI-XIX веков. До конца нынешнего года эта выставка неизменна, а затем может быть обновление, что-то может быть отправлено на другие выставки и заменено новыми экспонатами, что-то отправится в реставрацию. В Эрмитажном собрании около 3000 часов. В музейных залах публика видит 150. Отреставрированные мастерами лаборатории научной реставрации все часы на ходу. Их регулярно вручную заводят и осматривают. За восстановление шедевров мастера лаборатории награждены уже и государственной премией. Еще несколько цифр. Лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов существует в Эрмитаже почти 30 лет. И за эти годы сотрудники отреставрировали более 500 экспонатов. И всякий раз это совместная работа с хранителями, научные поиски, иногда длительные, изучение истории, уточнение атрибуций и датировок. Процесс разных этапов реставрации может быть теперь в открытом хранении доступен публике, убежден Михаил Петрович Курьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа.
Идея в том, что мы можем показывать вещи на разных этапах реставрации, завершенные, незавершенные, еще не начатые. Думаю, что мы тут добавим стендов, чтобы было видно, как идет, собственно, процесс и какие интересные моменты возникают, невидимые. У нас 3000 часов коллекции. Срочной реставрации ничего такого нет. Но, в принципе, мы пройдем через все. Понимаете, нет единого хранения часов, они по разным местам, поэтому даже полного представления у меня нет, что впереди. Знакомимся с хранителями, осматриваем постепенно. В нашем деле важна методичность. У каждых часов есть своя изюминка. Мы сейчас делаем большие башенные часы, которые хотим здесь в фойе поставить. Российские, кстати, Пожевского завода. Очень интересный и красивый будет экспонат. Вот сейчас очень интересные английские настольные часы с анимацией, тоже со всякими процессиями, мельницами и музыкой, полуразобранные. Потом у нас всегда впереди Кулибинское яйцо, как маяк. Мы видим это не выставкой часов и музыкальных механизмов. Мы предполагаем, что это будет выставка механизмов всех видов из коллекции Эрмитаж. Представлены две китайские игрушки заводных. Что у нас еще хорошего есть? Корсельские лампы интересные. Есть игрушки-автоматы музыкальные, там обезьянки. И есть петровские станки, в конце концов. То есть вот этот технический мир, который тоже часть общечеловеческой культуры, параллельно с культурой художественной.
Знаменитые миниатюрные кулибинские часы в серебряном футляре в форме яйца, о которых упомянул Михаил Петрович Гурьев, сейчас можно видеть в синей спальне Зимнего дворца на выставке, которая называется «Вещь с секретом». Мало того, что эти кулибинские часы и сегодня ходят, в половинке яйца помним еще и театр. С театральной сцены на выставке в Старой деревне есть большие напольные часы первой половины XVIII века. Часы наборного дерева, выполненные голландским мастером Адрианом ван Тюренбоутом. На циферблате помимо часовой, минутной и секундной стрелок расположены два календаря, обычный и лунный, а вот под циферблатом мастер разместил живописную сцену «Персей и Андромеда». Кораблики и волны во время хода часов находятся в непрерывном движении. Сотрудники лаборатории знакомы со многими европейскими собраниями часов и механизмов. И как оценивают собрания эрмитажные?
В России это первое, а в мире это первое, второе, как оцениваю. В Лувре коллекция замечательная, в Британском музее, но Америки я совсем не знаю, только по каталогам.
А приведите примеры, когда вы сотрудничали с часовыми реставраторами музейных собраний.
Нас приглашали в Голландию, мы вместе там делали часы, у них была выставка из запретного города, из Пекина, соответственно, очень забавные автоматы. Ну, мы вместе делали, просто параллельно. Там вообще прекрасная мастерская по реставрации музыкальных часов механизмов. Они, наверное, первые у нас.
Когда реставрация часов была, были какие-то неожиданные приметы времени, записки, которые могли находиться внутри корпусов?
Маленькие деревянные часы. Там мы нашли подпись мастера, о которой, собственно, никто не догадывался, пока механизм не разберешь. Питер Нарштейн, это вообще-то Россия, Купавна. Потом было интересно работать с 16 век часы. Они внутри гравированы, что, в общем, необычно. Там и жертвоприношение Авраама, там и аллегорические фигуры. Там, кстати, встроенные солнечные часы, чтобы по ним, собственно, механически ставить. Очень интересно было поковыряться. На самом деле серийная вещь, фабрика Бремон в Женеве, это примерно 870-й год. Тут репертуар прописан, который вы можете заказывать. Это музыкальная шкатулка, это тоже часть нашей работы. Вообще мы занимаемся в музее всем, что двигается. Шкатулок, музыкальных автоматов, я думаю, сотня где-то. Ну, потом всякие игрушки, неожиданные вещи.
Далеко не все экспонаты на выставке выглядят как часы. Птичка в чемоданчике, золотой глобус, похожий на градусник-прибор с порхающей бабочкой, мини-орган. Есть часы, по которым понять время в нашем привычном восприятии. Часов просто невозможно. Или требует особых знаний. Вот, к примеру, темная вертикальная деревянная полоска. Это японский хронометр 19 века. 6 дневных и 6 ночных интервалов часов. Отсчет дневных начинался с рассвета, ночных – с заката. Летом дневные интервалы длиннее, зимой – короче. Каждому часу соответствовало одно из животных восточного зодиака. Например, крыса – полуночи, кролик – рассвету, а лошадь – полудню. На рассвете и закате часы били 6 раз. Помогает разобраться в этом устройстве японского хронометра Григорий Ястребинский, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа.
Здесь шкала не скомпонована в круг, а именно растянута в ленту.
Часы ленточные, то есть здесь стрелочка, указатель, он ползет по шкале. И здесь нету вот часов в нашем понимании. Здесь, естественно, никакая не 12-часовая система. Здесь счет по так называемым стражам ведется. Специфически японская система отсчета времени, вот непосредственно какая была им удобна, разбиение суток. Ну, отправная точка, это понятно, от рассвета до рассвета, закат до заката. Все-таки все по солнцу, да, от той же точки нахождения солнца. А вот то, что между ними...
И причем очень известно, что животные не соответствуют нашему представлению. У нас петух рассвет, а там петух закат.
Да, вы правы.
То есть мы ими сейчас воспользоваться не можем?
В принципе, соответствие есть. То есть перевести-то можно, но это не напрямую. Это надо пользоваться табличкой перевода, конечно. Там прям не увидишь, что вот сейчас у нас. Ну, известно, что голландцы завезли туда европейские часы, ну, вот эту часовую культуру начали прививать в Японии.
И все же на европейскую систему исчисления времени Япония перешла только в 1873 году. Еще одни часы, которые, думаю, могут поставить в тупик многих. Это сферические солнечные часы мастеров инструментальной палаты Петербургской академии наук, преподнесенные императрице Анне Иоанновне в 1735 году.
Это произведение зари нашей инструментальной палаты Академии наук. То есть, естественно, поскольку Академия наук задумана еще Петром, она задумывалась во многом для экспериментальных наблюдений, и для проведения экспериментов должны быть у ученых приборы. А делали им те самые наши замечательные, ну и приглашенные из Европы мастера, которые работали в инструментальной палате Академии наук. Это инструментально была создана первой в 1726 году. И это работа приглашенного из Базеля Исаака Брукнера на тот момент уже сформировавшегося мастера-инструменталиста, и его русского коллеги, во многом ученика, Осипа Галынина. Сферические солнечные часы, действительно, мы привыкли, что у солнечных часов есть гномон, который бросает тень в том или ином виде. Здесь гномон не отбрасывает тень, а гномон снабжен диоптром, в который после того, как часы, этот прибор будет ориентирован по сторонам света, вот там на его основании такая шайбочка, это компасная коробочка, после того, как он будет сориентирован в соответствии с показанием по линии север-юг, диоптер по меридиану надо будет сместить. Есть шкала календарная, то есть надо, чтобы этот диоптер находился в нужном месте по календарю. И после этого вот вся конструкция с меридиан, на котором гномон с диоптером и там еще два меридиана, это все должно быть рукой человека вращаемо до того, как в диоптер, то есть в тонюсенькое отверстие вот этого гномона, не попадет солнечный луч. И вот после того, как мы поймаем солнечный лучик в этот самый диоптер, мы по этим вот замечательным сферическим солнечным часам, там есть часовая шкала, два круга, которые разделяют земной шар на освещенную и темную часть, мы можем считать время в любой точке земного шара, то есть фактически система часовых поясов здесь уже применена. По солнечным часам до достижения часовыми мастерами высот, вот как достигли англичане, произведя хронометр, безусловно, по солнечным часам механически поверялись часы Ганса Грубера 16 века. Мы откидываем стеночку, внутри них находятся солнечные часы, чтобы нам сразу вынести часы на солнце и поставить часы колесные. По солнцу это все-таки эталон. Конечно, время у нас будет не прямое. Ученые тоже должны нам сказать, как перевести, какая там формула времени, но это все равно нам дает время весьма точное. По любым солнечным часам можно было проверять часы колесные, они же механические.
Эталоном для всех прочих часов служил высокоточный хронометр, регулятор работы мастерской Бернгарда Флориана. Подобные часы с годовым заводом были во второй половине XIX века главными часами императорской резиденции. Так и назывался в Зимнем дворце «Зал часов». Если вы хотите найти сегодня этот зал, то нужно ориентироваться на помещение, которое находится рядом с выходом на площадку Октябрьской лестницы.
Значительная, очень важная веха в развитии нашей часовой и механической школы был организован часовой и механический классы Российской Петербургской академии художеств. Это связано с приглашением английского мастера Фрэнсиса Моргана, с приглашением шведа Петера Нордштейна, который через главу Адмиралтейства коллегии попросился по собственному желанию, нанялся работать и был приглашен в России как часовой и механический мастер. И тогда же при содействии многих просвещенных людей был организован часовой класс Академии художеств, где воспитывались кадры для предполагаемой отечественной часовой и механической промышленности. То есть это был и промышленный дизайн, и разработка механизмов. Там приглашенные мастера передавали российским воспитанникам свое умение, и из часового класса вышли замечательные часовщики. В частности, их работы представлены здесь. Замечательные часы «Портал» — это работа Алексея Филипповича Гладкова, это воспитанников и в дальнейшем руководителей часового класса Академии художеств. Часовые классы просуществовали последние 30-летия XVIII века.
Специально по заказу императрицы Екатерины II английской фирмой Gravel и Tolkien в 1792 году были созданы настольные часы красного дерева с органом, который мог проигрывать разнообразные музыкальные мелодии. А в названии фирмы вы правильно услышали фамилию прапрапрадеда знаменитого писателя Толкина. Джон Бенджамин Толкин был одним из лучших часовых мастеров Лондона конца XVIII века. Свою историю хранят и кабинетные часы с аллегорическими фигурами, завершает рассказ старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Григорий Ястребинский.
Замечательные часы. Это тоже работа Петра Нордштейна в красного дерева корпусе с изображением архитектурных пейзажей, методом травления и аллегорические всякие фигурки. Вот это вот травление на стали с позолотой. Они относят нас еще к стилю Шуназри, поскольку там такое пагодообразное завершение. Это конец XVIII века, имея в виду корпус. Это часы с замечательной историей, полузагадочные. Часы поступили в Эрмитаж у частного лица в 1945 году. Это частное лицо была дама, которая носила фамилию Тучкова. Это действительно потомица генерала Тучкова, героя войны 1812 года. И по преданию, которое хранилось в их семье вместе с этими часами. Эти часы принадлежали самому Кутузову. Но об этом сейчас безапелляционно выставлять мы, наверное, пока не можем, поскольку железных доказательств на этот счет пока нету. Но в процессе реставрации механизма этих часов была открыта надпись, нацарапанная там на французский манер, «Nordstein A. Kubavna». Кубавна – это Купавна под Москвой, куда была перевезена из Дубравны фабрика часовая, которая в Дубравне была организована в 1783 году, и как раз Петр Нордштейн, тот самый швед по происхождению, был как раз направлен в Могилевскую губернию, в Дубравну, организовывать вот эту Дубровинскую фабрику. Это был первый опыт организации у нас в России мануфактурного часового производства, которое, к сожалению, не получило своего распространения, но часы этой фабрики есть, это были и карманные часы, и в фонде научных приборов и инструментов нашем такие часы есть. В Политехническом музее в Москве продукция фабрики есть. Эта фабрика была переведена в местечко Купавна под Москву, и как раз московского периода существования часовой фабрики является механизм вот этих вот замечательных часов с травлением. И еще практически идентичные часы в таком же корпусе, но с другим декором, правда, подписные прямо на циферблате именем Нордштейна, находятся в одной из музеифицированных усадеб в Англии.
Повторим. Выставка с этим составом часов и музыкальных механизмов открыта в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» до 31 декабря. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.